Я купил билет и гордо прошествовал на платформу со своим сыром, причем люди почтительно расступались перед нами. Поезд был переполнен, и я попал в купе, где уже было 7 пассажиров. Какой-то желчный старый джентльмен попытался протестовать, но я все-таки вошел туда и, положив сыр в сетку для вещей, втиснулся с любезной улыбкой на диван и сказал, что сегодня довольно тепло. Прошло несколько минут, и вдруг старый джентльмен начал беспокойно ерзать. «Здесь очень спертый воздух», — сказал он. «Отчаянно спертый», — сказал его сосед. И тут оба стали принюхиваться и скоро напали на верный след, и, не говоря ни слова, встали и вышли из купе. А потом толстая леди поднялась и сказала, что стыдно так издеваться над почтенной замужней женщиной, и вышла, забрав все свои 8 пакетов и чемодан. Четверо оставшихся пассажиров некоторое время держались, пока мужчина, который сидел в углу с торжественным видом и, судя по костюму и выражению лица, принадлежал к мастерам похоронного дела, не заметил, что это наводит его на мысль о покойнике. И остальные 3 пассажиров попытались пройти в дверь одновременно и стукнулись лбами. Я улыбнулся черному джентльмену и сказал, что, видно, купе досталось нам 2. И он в ответ любезно улыбнулся и сказал, что некоторые люди делают из мухи слона. Но когда поезд тронулся, он тоже впал в какое-то странное уныние, а потому, когда мы доехали до Кру, я предложил ему выйти и промочить горло. Он согласился, и мы протолкались в буфет, где нам пришлось вопить и топать ногами и призывно размахивать зонтиками примерно с 15 минут. Потом к нам подошла молодая особа и спросила, не нужно ли нам чего. «Что вы будете пить?» – спросил я, обращаясь к своему новому другу. «Прошу вас, мисс, на 0,5 кроны чистого бренди», – сказал он. Он выпил бренди и тотчас же удрал и перебрался в другое купе, что было уже просто бесчестно. Начиная от Кру, купе было предоставлено полностью в мое распоряжение, хотя поезд был битком набит. На всех станциях публика, видя безлюдное купе, устремлялась к нему. «Мария, сюда, скорей! Здесь совсем пусто!» «Давай сюда, Том!» – кричали они. И они бежали по платформе, таща тяжелые чемоданы, и толкались, чтобы скорее занять место. И кто-нибудь первым открывал двери, поднимался по ступенькам и отшатывался, и падал в объятия следующего за ним пассажира, и они входили один за другим, и принюхивались, и вылетали пулей, и втискивались в другие купе, или доплачивали, чтобы ехать первым классом. С Юстонского вокзала я отвез сыр в дом моего друга. Когда его жена переступила порог гостиной, она остановилась, нюхая воздух. Потом она спросила, «Что это? Не скрывайте от меня ничего». Я сказал, «Это сыр. Том купил его в Ливерпуле и просил отвезти вам». И я добавил, что она, надеюсь, понимает, что я тут ни при чем. И она сказала, что она в этом не сомневается. Но когда Том вернется, у нее еще будет с ним разговор. Мой приятель задержался в Ливерпуле несколько дольше, чем ожидал. И через 3 дня, когда его все еще не было, меня посетила его жена. Она сказала, «Что вам говорил Том насчет этого сыра?» Я ответил, что он велел держать его в прохладном месте и просил, чтобы никто к нему не притрагивался. Она сказала, «Никто и не думает притрагиваться». «Том его нюхал?» Я ответил, что, по-видимому, да, и прибавил, что ему этот сыр как будто пришелся очень по душе. «А как вы считаете, — осведомилась она, — Том будет очень расстроен, если я дам дворнику суверен, чтобы он забрал этот сыр и зарыл его?» Я ответил, что после такого прискорбного события вряд ли на лице Тома когда-нибудь вновь засияет улыбка. Вдруг ее осенила мысль. Она сказала, «Может быть, вы возьметесь сохранить сыр? Я пришлю его к вам». «Сударыня», — ответил я, — «лично мне нравится запах сыра. И поездку с ним из Ливерпуля я всегда буду вспоминать как чудесное завершение приятного отдыха. Но в всем грешном мире мы должны считаться с окружающими. Леди, под чьим кровом я имею честь проживать, вдова и, к тому же, насколько я могу судить, сирота. Она решительно, я бы даже сказал, красноречиво возражает против того, чтобы ее, как она говорит, водили за нос. Мне подсказывает интуиция, что присутствие в ее доме сыра, принадлежащего вашему мужу, она расценит как то, что ее водят за нос. А я не могу позволить, чтобы обо мне говорили, будто я вожу за нос вдов и сирот. «Ну что ж», — сказала жена моего приятеля, «видно, мне ничего другого не остается, как взять детей и поселиться в гостинице, пока этот сыр не будет съеден. Я ни одной минуты не стану жить с ним под одной крышей».